Мы будем говорить с вами о втором из поздних пророков Невиим Ахаруним, чья книга находится в Библии после книги Исаии, о величайшем пророке Еремии. Говоря о нем, мы минуем целую эпоху, и о пророках, современниках Исаии будем говорить в другой раз, просто потому, что книга Еремии непосредственно следует за книгой Исаии, и среди величайших пророков более позднего времени Еремия, несомненно, находится прямо после Исаии. Его жизнь совпала с эпохой мучительной, страшной и принесшей неисчислимые разрушения, с эпохой, когда пало второе государство, иудейское, южное, примерно на 130-150 лет позже, нежели пало первое северное израильское царство, которое было разрушено и население которого было уведено в плен ассирийцами в 722 году до Рождества Христова. Иерусалим же и вместе с ним все царство иудейское разрушено было в 586 году до Рождества Христова окончательно вавилонянами, именно Навуходоносором. И Еремии, священнику из города Анатот, который по родословию своему восходил в череде священников, происходящих от Авиафара или Эвьятара, которого царь Соломон отстранил от жертвенной службы в храме, ему выпало на долю призывать народ к покаянию непосредственно перед страшнейшими бедствиями его истории. В то время как Северное Израильское царство, павшее в идолопоклонство и отпавшее от Господа, было уже разрушено и покорено, и на место израильтян поселены были представители разных народов Персидской империи, в Иудейском царстве цари, священники и народ не вразумились, чтобы воздать хвалу Богу, исполнить волю Его, состоящую в соблюдении заповедей, и уцелеть, не подвергнуться разгрому со стороны Вавилона, который сменил в качестве Великой Империи Ассирию. И Еремия был последним, кто от всей души и в полный голос призывал народ свой и царя своего земного и священников обратиться к Господу в последний момент, накануне поражения на краю пропасти. Он проповедовал на улицах Иерусалима, в храме, в царском дворце, куда был вхож благодаря своему высокому священническому происхождению. Он объезжал разные еще уцелевшие города Иудеи и призывал народ покаяться. Его проповедь имела последствия печальные для самого пророка. Он был гоним. Неоднократно упоминается в его книге о попытках отравить его, о попытках убить его. Его сажали в тюрьму, его обвиняли вельможи и священники в том, что он предает народ. И говорили так: не исчез же закон Божий у священника и слово у пророка, и власти сильных, имея в виду тех лжепророков, которые пророчествовали мир. Говорили, что Господь не допустит разрушения Иерусалима, святой своей столицы. Не пристало же все это. Кто же это такой? Что за самозванец, который говорит вопреки нашим пророкам, которые впоследствии оказались лжепророками, вопреки нашим священникам, которые помазаны самим Богом? И оказалось, что эти священники искажают закон. Еремия неоднократно был на краю гибели. Так однажды его за публичную проповедь в храме бросили в колодец, желая утопить. Предание говорит, что Господь осушил этот колодец, и Еремия завяз в тине и в иле на дне его. И был он оттуда вытащен Эвед-Мелхом, эфиопом из слуг царя Сидекии, при котором все это происходило.
Неоднократно Иеремия стоял на краю гибели, и тем не менее Слово Божье, которое послан он был проповедовать, возымело свое действие, и некоторые обратились. И последняя проповедь пророка Иеремии обращалась непосредственно к царю Цедекии, тайно вызвавшему его из тюрьмы, в тот момент, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, уже подошел к городу Иерусалиму и во исполнение слов Иеремии готовился к штурму города. Царь Сидекия вызвал Иеремию и спросил: «Скажи мне тайно, чтобы никто из вельмож не знал, что мне делать?» И Иеремия сказал ему: «После многих лет противления Господу и служения идолам, исполни волю Божью, выйди ты с вельможами твоими и детьми твоими царю Вавилонскому и добровольно отдайся в руки его, и тогда ты спасешь и город, и храм, они не будут сожжены, и жизнь твою, и детей твоих ты сохранишь». Но Сидекия не послушался, и в последний раз Иеремия был отправлен обратно в темницу, а Сидекия попробовал бежать из осажденного города, был схвачен вавилонскими воинами, на его глазах убили его сыновей и вельмож, а его самого ослепили и узах отправили в Вавилон. Так наказан был царь, который многожды слышал из уст Иеремии слова Божьи и знал, что это слова Господни, но противился им до самого конца. За 10 лет до того царь Вавилонский увел в плен предшественника Сидекии, Ихонию. И о том, что Ихония будет уведен в Вавилон, о том, что он не увидит уже больше святой земли, пророчествовал Иеремия. Еще до этого, за некоторое время, Иеремия изрек речи свои, переданные ему свыше, и Варух, ученик его, вписал их в свиток. А царь Иоаким велел принести к себе этот свиток и читать ему вслух. И, прочитывая по кусочку из свитка, царь огромными ножницами разрезал этот свиток кожаный и бросал по частям в жаровню. Так относились цари к Слову Божьему, и за это постигло страну страшное возмездие. Иеремию и Варуха в тот момент Бог сокрыл, и не успели цари сделать им зла. Когда царь Навуходоносор взял Иерусалим, то огромное количество людей было уведено в плен. Все вельможи, священники, не говоря уже об убитых, казненных, и большое число ремесленников и земледельцев. Только самый простой народ остался. И к удивлению всех, Навуходоносор, вельможа царя Вавилонского, сказал Иеремии: «Ты благословен Богом, через тебя Бог предрек вот это опустошение Иерусалима за то, что вы согрешили пред Господом вашим». Потом эти слова говорит кто? Язычник, представитель Вавилонского царства. Он лучше понимал обстановку духовную, нежели иудеи, которые преследовали пророка в тот момент. «Вот вы согрешили, и Бог предал ваш город в наши руки, а тебя я отпускаю по слову царя, иди куда хочешь». И Иеремия, получив подарок от вельможи и пищу, остался в Гедалии. Гедалиягу, или по-русски Годоле, он в русском переводе называется. Это тот человек, которому доверил царь Вавилонский управлять опустевшей почти страной, тем немногочисленным земледельческим населением, которое в ней осталось. Но враги этого Гедалии, которые завидовали ему, что поставил его царь Вавилонский над страною, и осуществляли политику злых соседей иудеев, аммонитян, которые мечтали, чтобы иудеи вызвали в конец, они составили заговор против Гедалии и поразили его мечом. После этого остаток знатных поднялся и бежал в Египет, боясь мести вавилонян. И с собой они взяли Иеремию, и по дороге спросили у него: «Что говорит Господь Бог твой? Как нам поступить? Идти ли нам в Египет или остаться в Иудее?» И сказал Иеремия: «Останьтесь, и покоритесь царю Вавилонскому, и он не сделает вам зла. Но если придете в Египет, то не останется из потомства вашего никого». И они, тем не менее, пошли в Египет и принудили пророка идти вместе с ними. И там они продолжали некоторые дни поклоняться идолам и возливать возлияние Царицы Небесной, или как она переводится, как переводится ее название в русской Библии, богини неба Астарте. Иеремия упрекал их и там, и в конце концов он был по преданию забросан камнями. Его убили вот таким страшным образом, а могила его существует недалеко от Каира в Египте до сих пор. Притом, согласно одному из преданий, Александр Македонский, почтив память пророка, с величайшими божествами перенес останки его в Александрию, в основанный им город, и они на протяжении тысячелетий являются объектом паломничества. Вот вкратце жизнь Иеремии, мученика, страдальца, святого пророка, который не имел в этом мире ничего, кроме имени Божьего и посланничества ему врученного. Он не имел семьи, сказал ему Господь: «Не бери себе жены и не рожай детей на месте сем, ибо те, которые родятся сейчас, пойдут в плен и будут убиты», и так далее, и так далее. Иеремия не имел семьи, не имел близкого круга преданных ему людей, за исключением нескольких сыновей, то есть учеников пророка, в том числе Баруха и некоторых еще. И весь он был отдан единственному своему призванию – возвещать волю Божью. Очень многое Иеремия предсказал из ближайших событий, осуществившихся уже при его жизни, и мы можем подтвердить это текстами его книги. Ну, например, он предсказал о том, что наступит пора бездождия. В 14 главе с 3 стиха говорит он о том, что вот дождей не будет, и в качестве предупреждения об еще более страшных карах начинаются годы неурожайные. Затем он предсказал о том, что фараон египетский, который вышел на помощь Иудее против Навуходоносора, и вот царь Сидекия понадеялся на его помощь и восстал против Навуходоносора снова, что фараон отступит обратно в Египет, а халдеи под руководством Навуходоносора возвратятся и завладеют городом. Это говорится в 37 главе, с 7 по 8 стих. Предсказал он, что те, которые выйдут к царю Навуходоносору, уцелеют, а те, которые будут продолжать сопротивляться, все претерпят казнь. В 21 главе 8 и 9 стих об этом говорится. Предсказывал он участь непосредственную таких-то и таких-то людей. Например, о царе Иоакиме, который сжег свиток божественных речей Иеремии, предсказано, 22 глава, с 18 по 19 стих, что он не удостоится оплакивания со стороны народа и будет погребен ослиным погребением, вытащит тело его из гроба и бросит вне стен Иерусалима, как это впоследствии и совершилось. Итак, Иеремия предсказал очень многое из ближайших событий, и судьбы отдельных людей, с которыми он встречался и имел дело, и судьбы всей страны и так далее. Но среди этих предсказаний есть те, которые относятся явно ко времени после смерти пророка. Так, например, пророк Иеремия предсказывает, что сам Вавилон будет сокрушен через некоторое время, и предсказывает, когда это будет, к концу 70 лет, и что сокрушат его не иные кто, как медийцы, под предводительством своего царя. Это говорится, например, в 51 главе Иеремии, стих 42 и 55. Говорится следующее. 51 глава, стих 42. «Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его». А 55 стих такой: ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их». В другом месте говорится, кем будет взят Вавилон. Это 51 глава, стих 39. «Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь». И в других местах, в 51 главе, в 11 стихе, говорится так: «Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отомщение Господа, отомщение за храм его», то есть за то, что Навуходоносор разрушил храм Господень в Иерусалиме. И так предсказано, что медийцы под предводительством царя своего, мы знаем, что это был Кир, разрушат Вавилон. В 539 году, уже видите, после смерти Иеремии исполнилось это. Затем говорится, что эти люди, медийцы, устремятся на Вавилон как большие воды, или в оригинале «внешне вод больших». Как осуществилось это? Беспечно защищали Вавилон его охранники, потому что уверены были, что крепость взять невозможно. Была колоссальная крепость, необоримая. Но Кир отвел воду реки Евфрата, с которой непосредственно стена Вавилона соприкасалась, и по руслу высохшему вошел в город под стеной, как бы вместо воды. И так город был захвачен. Это тоже предсказал Иеремия. Предсказал он, как мы видели, что беспечные защитники Вавилона будут опоены вином в этот момент, заснут и больше не встанут. Так оно и было. Вельможи пили вино, и внезапно вошли в город войска Кира и истребили их. В связи со всем сказанным существует точка зрения библейских критиков о том, что Иеремия не мог написать эти пророчества, потому что он умер к тому времени и не мог предсказать грядущие события, и якобы дописали после него, как мы уже видели в случае с Исаией. Библейские критики постоянно пытаются доказать, что пророчества, действительно относящиеся к более поздним временам, написаны в эти самые более поздние времена. Не может же быть пророчество, хотя библейские критики делают вид, что они относятся к исследователям христианским, на самом деле они самые настоящие атеисты, утверждая, что пророчество быть не может, они просто умаляют силу Божью, потому что пророки жили позже тех событий, которые предрекли. Но если пойдем мы таким путем, то приходится сказать, что Иеремия жил вот сейчас, и даже жив до сих пор, и еще долго будет жив, потому что те события, которые предсказал он, обнимают столетия и тысячелетия последующей истории. Приведем несколько характерных примеров этого. Например, Иеремия предсказал не только приход персов, то есть потомков медийцев, эламитов, в Вавилон и взятие его, но и всю историю Персии, вплоть до 20 века. Где находится это предсказание? Это предсказание в 49 главе находится, с 35 по 39 стих его книги. Давайте прочитаем об этом. 49 глава, с 35 стиха. «Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Элама». Элам – это древнейшее государство на территории Персии. «В начале царствования Сидекии, царя Иудейского, так говорит Господь Саваоф: вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные эламиты». 38 стих. «И поставлю престол мой в Эламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Элама, говорит Господь». Итак, предсказано, что Персии, Эламу, придется потерпеть страшные бедствия от четырех краев неба, от четырех ветров. То есть на протяжении истории своей Иран будет завоеван с четырех концов света. Мы мало можем привести примеров стран, которые бы со всех четырех сторон были завоеваны в разные времена. Это исторически маловозможно. И тем не менее, в 327 году окончательно покорена была Персия Александром Македонским, эллинами, которые пришли, как вы понимаете, с запада. В 7 веке сокрушено было войско персидское и завоеван был Иран арабами-мусульманами, которые пришли с юга. В 13 веке завоеван был Иран и полностью разгромлены города его монголами, которые, как вы понимаете, пришли с востока. И, наконец, в 20 веке Иран был покорен и превращен в полуколонию Великобритании и некоторых других стран Европы, которые, как вы понимаете, пришли с севера. И так точно исполнилось пророчество пророка Еремии: «Я наведу на Илам четыре ветра от четырех краев неба». Мало того, все эти разгромы сопровождались выселением части народа, так что действительно персы живут во многих странах, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные иламиты. И в конце истории говорится здесь так: «И поставлю престол мой в Иламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь». В 1925 году сел на престол Мухаммед Реза Пехлеви, первый представитель династии Пехлеви и отец последнего шаха иранского. Но потом говорится, смотрите что: «Поставлю престол мой в Иламе и истреблю там царя и князей, говорит Господь». Как вы помните, на нашей памяти аятоллах Хомейни сбросил царя персидского, последнего шаха, и стал править как бы от имени Бога, от имени Аллаха. «Поставлю престол мой и истреблю царя». Ну, конечно, он не от имени Бога правил и был деспотом и тираном, но как бы от имени. Но, говорится дальше, «в последние дни возвращу плен Элама, так что, очевидно, будет восстановлена монархия в Персии, в Иране». Этого мы должны ожидать. Таким образом, пророка Еремии надо признать нашим современникам, и он переживет еще нас на земле намного. Пророк Еремия предрек, что Израиль, завоеванный Вавилоном, будет возвращен ровно через 70 лет. Это написано в 29 главе, 10 и 14 стих. Написано следующее: «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Ровно через 70 лет, в 516 году до нашей эры, а завоеван был Иерусалим в 586 году до Рождества Христова, так вот, в 516 году основан был вновь в Иерусалиме фундамент храма Господня, второго храма, зарававенный потомком Давида, после того, как персидские цари разрешили иудеям вернуться в святую землю. И прошло ровно 70 лет. Пророк Еремия предсказал и дальнейшие события. Какие именно? Очередность империй будущего предсказана им. В 9 главе, в 7 стихе содержатся следующие слова: нет, в 5 главе, в 6 стихе, прошу прощения. В 5 главе, в 6 стихе он говорит о нарушении закона иудеями: «Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, Барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан. Очередность такая: лев, волк и барс. Лев был символом Вавилона, и неоднократно в самой книге Иеремии Вавилон называется львиным логовом. Волк, или у Даниила в пророчествах медведь, был символом Персидской империи, которая пришла на смену Вавилону, а барс был символом эллинского государства, империи Александра Македонского, которая пришла на смену персам. Легкость, подвижность барса символизировала легкость и подвижность конницы Александра Македонского и его пехоты, которые противостояли тяжело вооруженным воинствам Ксеркса и Дария, волку и медведю. Затем предсказывает пророк Исаия наступление римского владычества, которое началось, как вы понимаете, во II-I веках до нашей эры по всему Средиземноморью. Сравните это с годами жизни самого Иеремии. В 5 главе с 15 по 18 стих. «Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца». Это не может относиться к вавилонянам, потому что Вавилон находится недалеко от Палестины, а здесь говорится «приведу народ издалека». Язык вавилонян, аккадский, близок к ивриту, так что иудеи могли понимать этот язык отчасти, ну, как мы можем понять польский, скажем, или даже украинский. Здесь говорится «народ, языка которого ты не знаешь», то есть относящийся к другой языковой семье. И кроме того, во времена Навуходоносора не было угрозы полного истребления народа. В римские времена при подавлении иудейского восстания и войны Бар-Кохбы такая угроза была. И поэтому Бог говорит «не истреблю вас до конца». В другом месте о Риме говорится так. 6 глава, с 22 по 24 стих. «Так говорит Господь, вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона». Итак, римляне пришли с севера, и притом от краев земли, то есть от пределов Ойкумены, Средиземноморского круга. Вавилоняне пришли с востока, северо-востока, и никак не от пределов земли. Не мог израильтянин сказать, что вавилоняне придут от пределов земли. Мало того, предсказал пророк Иеремия пришествие Иисуса Христа уже во времена Рима. Он описывает, как отнесутся к Мессии жители этой земли в большинстве своем. В 14 главе 8 и 9 стих гласят так. «Надежда Израиля, спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти?» Он видит Мессию, который странствует по этой земле, как прохожий, как чужой, который как бы зашел переночевать, которого гонят, преследуют, как человек изумленный, как сильные, не имеющие силы спасти. Вспомните, что в момент распятия многие говорили: «Вот ты, называвший себя Христом, спаси самого себя, если ты можешь спасти других, сойди с креста». Не только это сказал Иеремия о Христе. Он сказал о нем, где именно свершится эта казнь, в какой части за пределами Иерусалима, и как затем поступит с этой землей. В 31 главе, с 38 по 40 стих, описано будущее Голгофа. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Хананиэля до ворот убойных, и вся долина трупов и пепла, и все поле будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки». Здесь упоминаются угольные врата Иерусалима, которые расположены на северо-западе города. И считалось это место недостаточно почитаемым, угольное само название, что уголь возили через них и так далее. Именно в северо-западной части города, за пределами городской стены, расположена Голгофа. И здесь содержится предсказание, что именно это место будет святынею и не разрушится вовеки. У Даниила есть предсказание о Новом Завете, который заключит Господь с сынами Израиля и Иуды, и о всех самых главных и характерных чертах Нового Завета. В 31 главе, с 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Новый Завет прямо назван. Он заключается в том, что Слово Божье Духом Святым пишется на сердце человека, и связан он с прощением грехов. Весь народ Израиля должен будет вступить в него, но это событие относится еще к будущему. А пока мы знаем, что все это осуществилось в отношении большой части человечества. Предсказывает пророк, что после явления единородного Сына Божия разрушена будет страна Иудея. В 6 главе, в 26 стихе, об этом говорится так. «Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». Здесь говорится о смерти единственного сына и о том страдании, и о той скорби, которая постигнет народ иудейский после этих событий. Придет губитель. Говорит Иеремия об обращении множества народов к Господу после этих событий, после казни и воскресения Мессии. В 3 главе, в 17 стихе, говорится следующее. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим». В другом месте, в 16 главе, в 19 стихе, говорится об этом несколько иначе. 16 глава, 19 стих. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот, я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь». Мы говорили с вами, что в то время предсказать, что большая часть человечества обратится к единому Богу, которого почитает только маленькое племя, народ еврейский, это было невозможно, неосуществимо. Тем не менее, точно сказано об этом, и так оно свершилось. Еремия предсказывает судьбу страны после этих событий. В 9 главе, в 11 стихе сказано: «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею, без жителей». Предсказано, что страна обратится в пустыню. Во времена первого разрушения, первого храма, это было невозможно. Земля пустовала только 70 лет. Но после римского завоевания и разрушения второго храма в 70-м году нашей эры, земля постепенно превратилась в самую настоящую пустыню. Судьба страны предсказана Иеремией еще и иначе. В 8 главе, с 1 по 2 стих, предсказано нечто, казалось бы, совершенно невообразимое. «В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, не уберут их и не похоронят». Казалось бы, люди похоронены, как-то могут выбросить кости царей из гробов их. В 135 году нашей эры, смотрите, через сколько после Иеремии, император римский Адриан подавил последнее великое восстание иудеев в Святой Земле. Восстание под предводительством Бар-Кохбы, который выдавал себя за мессию-освободителя. И после этого, как говорят историки, он велел перепахать Иерусалим плугом, не оставив камня на камне. В этот момент выброшены были из гробниц все кости, похороненные и раскиданы под небом. Точно осуществилось предсказание пророка Иеремии. В 6 главе 2 и 3 стихи гласят так. Это говорит Господь: «Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее. Каждый будет пасти свой участок». Представьте себе пастухов, из которых каждый пасет свой участок. И где? В Иерусалиме. Разве Иерусалим – это место, где пасут скот? Нет. Как же осуществилось это? Христианская церковь в первые века разделилась на множество направлений, и пастыри каждого из них до сего дня пасут в Иерусалиме свой участок. Есть пределы православные, в святых местах католические, коптские, яковитские, несторианские, армяно-григорианские, протестантские различные и так далее. В другом месте об этом еще более определенно говорит Иеремия в первой главе, 13 по 15 стих. «Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских». Не один какой-то завоеватель севера, а все племена царств северных. Но царства северные – это европейские народы, правда ведь? И вот они поставили престолы свои, в том числе церковные престолы, в Иерусалиме, представители всех церквей. Предсказал Иеремия судьбу народа израильского после разрушения второго храма и рассеяния или диаспоры народа. А именно, он предсказал, что закон Божий будет искажен какими-то толкователями, что осуществилось уже ко времени Иисуса Христа. Помните, он обвиняет фарисеев, что они отменяют заповедь Божью, чтобы постановить свое правило. Еремия предсказал это в 8 главе, 8 и 9 стихи. «Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Против таких книжников выступал Иисус Христос и обвинял их в искажении закона Божьего. Предсказал Еремия, что придет некий страшный слух в землю Израиля, последствия которого будут страшнее, нежели последствия проповеди лжепророков в его, Еремии, дни, которые призывали к миру, говорили, что будет мир, и город не ждет никакое потрясение. В 51 главе, 46 стих, гласит следующее. «Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина». Итак, слух придет в один год. Первый слух – это уже пророчество тех, которые убеждали народ, что Навуходоносор не разрушит Иерусалим. Но в 586 году Навуходоносор разрушил Иерусалим. Слух придет в один год, и потом во второй год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. То есть еще более страшное насилие, и тот, кто объявит себя властелином, царем иудейским, восстанет против властелина Цезаря Римского, когда осуществилось. Второй слух – объявление Бар-Кохбы, Мессии, в 132-135 годах нашей эры. И великое восстание закончилось трагически. Более 1,5 миллиона человек было убито. В те времена, представляете, сколько это. 586 год до нашей эры. Разрушение Иерусалима. Первый слух. Слух придет в один год, и потом во второй год. Всего 2 года. В году 365 дней. 2 года – это сколько дней? 730. Мы знаем по пророческому исчислению, что день считается за год. Прибавляем 730 лет. 730 лет к этому сроку. Нужно, это до нашей эры, значит, нужно вычесть, да? 730 минус 586. От 10,6 – 4, от 12. От 12 – 8. Сколько? Да, не 586, а первое разрушение Иерусалима, когда слух был, это уже окончательное. А первое вторжение и уведение в плен царя Ехонии 596 год. Это было первое вторжение Навуходоносора в Иерусалим, когда Ехония был сменен Целикией. Вот тогда уже пророки уверяли, что царь не войдет в город. Значит, 596 лет. Здесь 3 будет, да? И 1. 134 год нашей эры получается. Война Бар-Кохбы, которая объявила себя Мессией, в 132 году началась. В 134 году дошла до апогея своего. Он занял Иерусалим, объявил его свободным. В 135 году было жесточайшее поражение и уничтожение огромного количества людей в Иудее. Таким образом, этот год предсказан пророком. Пророк предсказал судьбу народа в рассеянии, как я уже сказал. В 24 главе, в стихе 9, мы находим следующие слова. Слова, относящиеся к жителям Иудейского царства. «И отдам их на озлобление и на зло страдания, во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие, во всех местах, куда я изгоню их». Здесь описано отношение к этому народу на протяжении веков рассеяния во всех странах, то есть то, что сейчас называется антисемитизмом. Озлобление, злострадание, поругание, притча, посмеяние и проклятие у этих народов. Что, скажите, из этого не сбылось? Это совершенно точное, однозначное предсказание. В другом месте говорит Еремия, передавая будущие слова народов, преследующих иудеев в своих государствах. 50 глава, стих 7. «Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом, надеждою отцов их». Значит, это предсказание относится ко временам, когда народы будут знать Господа и знать Священное Писание, из которого и следует, что согрешили пред Господом, и они сами признают Господа и поклоняются Ему. При этом преследуют иудеев и говорят: мы не виноваты, потому что они согрешили. Это совершенно точное и однозначное предсказание. Наконец, Еремия предсказал всеобщий геноцид иудейского народа в будущие времена. Глава 9, стихи с 20 по 22. «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтоб истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их». Эти слова страшные осуществились в 20 веке при гитлеровском геноциде, совершенно точно осуществились. Еремия предсказал удивительным образом этот геноцид и последующее восстановление государства иудейского после него. В 30 главе, с 1 по 9 стих, записано пророчество об этом. «Так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые я говорил тебе, в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израилю и Иуду, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их». Казалось бы, слова последующие должны относиться к радости. Вот народ возвращается через столетия или тысячелетия и будет жить опять на земле своей. Но дальше сказано: «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?» Увидел Еремия людей, стоящих с бледными лицами, руки их на чреслах. Какой-то ужас увидел он вместо радости перед этим возвращением в святую землю. Государство Израиль было воссоздано, как вы знаете, в 1948 году, а с 1939 по 1945 год шло истребление, геноцид гитлеровский. Людей раздевали догола, ставили перед ямами и расстреливали, убивали или живыми хоронили в этих ямах. Поэтому руки на чреслах, люди обнаженные, как бы прикрываются, и лица у всех бледные. Это увидел Еремия, увидел совершенно точно и ясно. И дальше в 7 стихе: «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему». Такого истребления не было никогда. Было уничтожено 6 миллионов человек. «Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен.
И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам. И действительно, Гитлер сокрушительное поражение потерпел. Ярмо его было сокрушено, и узы разорваны. Но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. Давид был царем, значит, восстановится царство израильское после этого. И так оно и было. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их. То есть полного истребления не будет, после этого будет такое вот спасение. Предсказал пророк Иеремия еще очень и очень многое. Например, предсказано, что народ будет возвращен не откуда-нибудь при этом великом последнем возвращении, а именно из Северной земли. И это возвращение из Северной земли будет таким многочисленным и великим, что оно сравнимо с исходом из Египта, который поминается в течение тысяч лет как великое празднество. В 16 главе Иеремии, с 14 стиха. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Основной исход из северной земли, как мы знаем, из нашей страны, и это настолько массовый, огромный исход, что он сравним по численности и значению с исходом из земли египетской. Так что как бы он заслоняет тот исход, как явное чудо, происходящее в последние дни. Иеремия предсказал не только это. Его пророчество относится не только к народу его, к народу Израилевому, но и к ходу человеческой цивилизации вообще. Мы упоминали, что он предсказал смену империй, именно Вавилон сменит Мидию, Мидию – Греция, Грецию – Рим, но он предсказал и дальше. Например, в 25 главе с 15 по 26 стих предсказан основной ход цивилизации на Земле до последних дней. 25 глава с 15 стиха. Тут говорит Господь Иеремии: «Возьми чашу ярости мою и обнеси ею все народы. И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь». Как бы переходит чаша ярости, и возникает великая и бездушная цивилизация в новом месте земли. А именно, Иерусалим и города иудейские, в 18 стихе упоминаются, это современники Иеремии, те, которые испили эту чашу крушения. 19 стих: фараона, царя египетского, и слуг его, и князей его, и весь народ его. Египет был после этого завоеван. И весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Экрон, и остатки Азота, то есть это окрестные народы. Затем упоминаются и всех царей Тира, и всех царей Сидона, это стих 22-й, то есть финикийские города упоминаются, а от финикийцев начало цивилизации приняли греки. И дальше сказано: и царей островов, которые за морем. Значит, цивилизация перейдет за море Средиземное, на острова, на которых расположена Элада,
И затем Рим тоже в Средиземном море. Острова по отношению к Палестине за морем. Значит, тут предсказана Греция и предсказан Рим. Дедана и Фему и Буза и всех стригущих волосы на висках. Это имена индоевропейских народов. Значит, цивилизация переместится в область Западного Средиземного моря, в Грецию, затем в Рим. 24 стих. И всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне. Значит, после Римской империи, которая распалась на Западную и Восточную Византию, придет черед мировой власти царей Аравии. И действительно, в VII веке образовался арабский халифат, и к нему перешли на время бразды правления половины мира. Халифат отхватил от Византии значительную часть ее провинции и стал первенствующим государством. Далее, 26 стих. «И всех царей севера, близких друг другу и дальних». Значит, дальше, после халифата, власть, владычество всемирных, перейдет к европейским народам, царям севера, как оно и произошло. Близких друг другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли. Последние слова говорят о дальних-дальних землях. Очевидно, имеется в виду уже Америка, все царства земные, которые уже вне этих всех пределов. То есть предсказан ход мировой цивилизации. У Иеремии есть множество пророчеств, касающихся последних дней, того, что называется в Библии последними днями перед вторым пришествием Иисуса Христа. В эти дни, согласно Иеремии, перед этими днями на земле будет в массовом порядке распространяться атеизм. Вторая глава, 27 стих. Иеремия предупреждает горе тем, которые говорят дереву: «Ты мой отец», и камню: «Ты родил меня», ибо они обратили ко мне спину, а не лицо. Значит, распространятся люди и направления, и учения, которые скажут дереву: «Ты мой отец», а камню: «Ты родил меня». Ну, переходя от образного поэтического языка пророка в область научную, это что значит? Признание того, что человек произошел из мира неорганического и органического природными силами. Его родило дерево, то есть неорганическая материя, и камень, то есть органическая и камень, материя неорганическая. В другом месте, в главе 5, стих 12, говорится об этих временах так: «Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода, и пророки станут ветром, и слова Господне нет в них». То есть распространится учение, что Бога нет, прямо нет его, и беда не придет на нас, но мы, к сожалению, видим, что вот после этого как раз пришли страшнейшие беды именно на те страны, которые отреклись от Бога. «И пророки ветром не стали, но слова пророков истинно и точно сбываются по сей день». Только лишь атеисты объявили их слова ветром. Иеремия предсказал мировые войны в конце времен. Войны, в которые втягиваются все больше и больше народов, и все население стран участвует в этих войнах. Войны тотальные. В 25 главе с 31 по 33 стих. «Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Страшнейшие сражения, которые единственно только напоминают мировые войны. И так это, к сожалению, и осуществилось. Иеремия предсказал, что беззаконное отношение людей друг к другу и к природе отразится на ней. Предсказал страшные экологические бедствия будущего. Например, в 12 главе, 4 стих. «Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет». То есть опять отрицают Бога. «Трава, вся земля, скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее». Страшный смысл этих слов теперь нам совершенно понятен и однозначно ясен. Наконец предсказал Иеремия, что перед судом Божьим, перед окончанием мировой истории, земля будет страшно опустошена. Предсказал последние бедствия, которые, к величайшему сожалению, если люди не образумятся, могут наступить. Не дай Бог, конечно. 4 глава, с 23 по 25 стих. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Умны на зло. С 19 века, так, наверное, со второй половины, наиболее талантливые люди в области технической, физики и так далее, наиболее умные, умны на зло. То есть творят все более страшные орудия разрушения и уничтожения. И далее, 23 стих, то есть последствия вот этого того, что они умны на зло. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, это плодоносная местность, Кармил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Плачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города, они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя». Понятно, что при массовых бомбардировках львиная доля этих снарядов попадает на города, поэтому города оставляются, люди входят в скалы, прячутся и так далее, и так далее. Все это предсказал великий пророк Иеремия. Наконец, он предсказал времена радости на земле, Царство Божие на земле. В 23 главе, с 5 по 6 стих, он говорит о том времени, когда придет царь, мессия, поставленный Богом, который однажды уже, как мы читали, приходил, и который был как чужой, как посторонний в этой земле, был гоним и убит был, и установит на земле власть Божьих заповедей. 23 глава, с 5 по 6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будет называть его Господь, оправдание наше». То есть это тот, через которого человек получает оправдание. Тот Иисус Христос, который умер за грешников и приносит оправдание, и он же придет и будет царить так, что не будет ни насилия, ни зла на земле. А в главе 33 книги своей говорит Иеремия о двух важнейших признаках этого великого мессианского царя, который воцарится. «Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим всесожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы». Мы знаем, что нет земного царя на престоле Давидова, и нет никаких священников-левитов, потому что храм в Иерусалиме давно разрушен, и жертвы они там не приносят. Если есть левиты, то они сейчас не приносят жертвы в храме. И если есть какие-то земные потомки Давида, то они никак не сидят на престоле, на троне его. Но здесь прямо сказано, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле, и у священников-левитов не будет недостатка в муже, возносящем всесожжение. Но вспомним, что Мессия Иисус Христос, Он царь, царь, постоянно сидящий на престоле. И Он же первосвященник, постоянно возносящий это всесожжение пред Богом, ходатайствующий за грешников. Таким образом, эти слова Иеремии осуществились. А при втором пришествии все это будет видимо и ясно. Иеремия – величайший пророк, который изобразил отношение Бога и народа его, или по другим толкованиям Бога и человеческой души, как жениха и невесты, то есть указывал на интимнейшую внутреннюю связь Бога с человеком, на необходимость духовного соединения народа и каждого человека с Богом, такого соединения, какого образом является земной брак. И вот прекраснейшие слова Иеремии посвящены этому. Уже во второй главе своей книги Иеремия от лица Господа говорит Израилю, что он был невестой Господней при исходе из Египта, но потом осквернился, подобно блуднице, со многими идолами. И тем не менее, говорит Господь, возвратись, я прощу и исцелю тебя. И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. То есть при исходе из Египта. Эти слова, необычайно поэтичные, уподобление народа невесте, очень красиво звучат в оригинале. Звучат они так. Иеремия 2 глава, 2 стих. «Ваеги девар Адунай элай леймор, галох ве карата ве азней Иерушалаем леймор, ко амар Адунай захам хилах, Хесед меурай, ахава кегунотай, лехтех ахарай бамидбар, беэрец ло зруя». Это, слышите, и звукопись, и очень красивый ритм этих слов. И есть в книге Иеремии, относящийся к той же теме, так называемый «золотой стих». Собственно, исследователи находят в каждой книге библейской некий золотой или центральный стих, выражающий концентрированно основное духовное содержание этой книги. Можно сказать, что в книге Иеремии в 31 главе, в третьем стихе содержится нечто подобное. Там говорится так. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Дальше говорится: «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». И красивые поэтические образы. Иеремия был священником, человеком образованным, необычайно одаренным поэтом, кроме того, что пророком он был. Но эти слова относятся не только к тому народу и не только к тем временам, но относятся к каждой человеческой душе. И в этих словах великая и непрестающая наша надежда. Как бы человек ни отступил от Бога, что бы он ни сделал, как бы он ни отпал, и в какой бы глубине падения ни оказался, к нему постоянно обращены эти слова. 31 глава, стих 3, а в оригинале они звучат так. Тоже очень красиво. Мерахок Адонай Нира Ли Ве Агава Олам Агаптих Алькен Мешахтих Хасед. Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Господь является человеку издали. Человек сначала что-то такое слышит, чему-то внимает, иногда с сомнением, с невниманием, как-то такое, с колебанием. Постепенно Бог приближается к его душе. И когда он приближается, то говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Что бы человек ни сделал, он должен помнить, что Бог возлюбил его любовью вечную. Вечная любовь никогда не прекращается и ничем не может прерваться. Не может быть никакой силы, никакого греха, никакого проступка, которая бы отдалила от человека вечную любовь Божью. Другое дело, что когда человек грешит, делает зло, отступает от Бога, ненавидит ближних и так далее, то эта любовь становится гневом, просто потому, что любящий пытается возвратить того, кого любит, на истинный путь, приблизить к себе любыми способами. Гнев тоже есть проявление Божьей любви, ибо Бог ненавидит беззаконие, карает его и очищает от него. Именно для того, чтобы потом проявить во всей полноте свою вечную любовь. И дальше говорится: «И потому простер тебе благоволение». Вот это благоволение Божие, согласно Иеремии, постоянно простерто к человеку. Человек может оттолкнуть его, может отказаться, повернуться спиной, может ругать Творца своего, не дай Бог, быть недовольным, но благоволение простерто всегда. Когда оно отталкивается, то обращается в гнев. Но стоит человеку покаяться и обратиться, как вновь он получает благоволение Божье. И в связи со всем этим важно сказать еще вот что. Важно сказать, как понимает Иеремия вот это возвращение, саму возможность вернуться к Богу. В 3 главе с 12 по 13 стих Бог говорит через Иеремию так: «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Значит, прежде всего человек должен признать свою вину. Затем, говорит Иеремия, человек должен откликнуться на призыв Божий. 3 глава, 22 стих. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш». Человек должен тотчас откликнуться. В 4 главе, 14 стихе говорится, что человек должен очистить дела свои пред Богом. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». И, наконец, в 31 главе, в 21 стихе говорится, что человек, возвращающийся, кающийся, идущий к Богу, должен вспомнить, как он отпал, ушел от Бога, и возвратиться, той самой дорогой, по которой он уходил все дальше и дальше. 31 глава, стих 21. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, возвращайся в сии города твои». Таким образом, Иеремия точно и подробно описал путь возвращения к Богу, который не желает смерти грешника, но желает, чтобы человек обратился и жил. Кроме книги пророка Иеремии, в Библию входит еще одна книга, написанная им – «Плач Иеремии». Одна из самых торжественных и скорбных книг Библии. Это собрание элегий, которыми пророк оплакивает разрушение Иерусалима, то самое, которое он предвидел и которое осуществилось у него на глазах. Предание говорит, что когда Иеремия увидел кровопролитие в земле своей, уводимых в плен, то он пал на землю и целовал землю, пропитанную кровью его народа, и умолял Навузарадана, военачальника Навуходоносорова, сковать его цепями вместе с другими пленниками и доставить в Вавилон. Но Навузарадан не сделал это и сказал: «Неужели я ослушаюсь повеления царя и навлеку на себя бедствие? Царь велел освободить тебя». И Иеремия плакал и кричал Господу и говорил: «Око мое проливает ливни слез по поводу сокрушения дочери народа моего». И эта необычайно сильная, прекрасная книга содержит множество тоже пророчеств и предсказаний. И последние ее слова, последние слова плача Иеремии, которые в оригинале «Эйха» называются по первому слову, последние слова такие: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древле». Пророк уверен и утверждает, что обращение человека к Богу, обращение народа, обращение страны ведут к обновлению дней. Дни обновляются, как древле. Человек вновь становится близок к Богу, забываются его грехи и преступления, и он возрождается, получает новое рождение.